Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Наша программа сегодня будет посвящена юбилею так называемой декларации митрополита Сергия. И у нас в гостях журналисты, религиозный обозреватель журнала «Огонек» и главный редактор независимого интернет-издания «Портал Кредо РУ» Александр Валерьевич Солдатов. У нас в гостях журналист газеты «Московский комсомолец» Сергей Сергеевич Бычков, он же, замечу, доктор исторических наук, автор монографии, как раз по истории 20-х годов, только что вышедшей. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Нам можно послать сообщение на пейджер в Москве 961 и 4 тройки. Итак, декларация митрополита Сергия. Для человека, который уже давно варится в церковных делах, эти три слова, они как звук такой боевой трубы. Значит, вперед в атаку. Прошло 80 лет. Декларация была выпущена в июле 1927 года. Прошло 80 лет, но тем не менее и по сей день это, если использовать библейское выражение, камень преткновения. И это достаточно странно, потому что тогда же, скажем, в конце 20-х годов, скажем, Папа Римский подписал конкордат с фашистским итальянским правительством Муссолини. Чуть позже Ватикан подписал конкордат с Гитлером спустя 5 лет. И те конкордаты, хотя и действуют, никого особенно не волнуют, кроме разве что историков. Декларация же митрополита Сергия, которая стала каким-то рубежом, волнует, они пишут статьи, дают интервью до сих пор, когда весной этого года произошло соединение части православных эмигрантов с Московской патриархией, все споры в основном были, продолжает Московская патриархия линию, обозначенную в декларации 27-го года, или нет. Если нет, тогда соединяемся. Если да, то, извините, соединиться не можем. Кстати, ясного ответа, насколько я понимаю, так и не было. И в этой связи тогда мой первый вопрос, еще раз скажу, доктору исторических наук, автору монографии «Большевики против церкви», вышедшей в Москве в 2006 году, Сергею Сергеевичу Бычкову, у которого целая глава в этой монографии и посвящена спорам вокруг декларации митрополита Сергия. Сергей Сергеевич, были послания патриарха Тихона еще во время гражданской войны, где он обозначал свой нейтралитет по отношению к белому делу, к белому движению. Были его послания достаточно лояльны к большевистской власти, когда его освободили из-под ареста и, в общем, не стали судить на всю катушку, как могли бы, избавили от расстрела. Было так называемое завещание патриарха Тихона, которое, хотя и было фальшивкой, как теперь доказано, достаточно убедительно, но тогда воспринималось, ну, в общем, могло бы быть и его. Было соловецкое послание епископов, заключенных в соловецком концлагере, и там, в общем, тоже это послание не было как-то уж совсем враждебно советской власти. Это была попытка найти какую-то точку соприкосновения. Почему же тогда, когда мы видим такой вот вектор, что разные церковные православные люди в 20-е годы пытались нащупать какой-то способ сосуществования с государственной большевистской властью, почему же именно декларация митрополита Сергия июльской 27-го года оказалась каким-то качественным событием, говорит Сергей Сергеевич Бычков.
Спасибо. Вы очень верно заметили, что действительно декларация остается камнем преткновения для многих, потому что не будем забывать, что Поместный собор 17-18 года декларировал о том, что церковь, Русская Православная Церковь, свободна от политики, не вмешивается в политику. Декларация 27-го года, она вызывает искушение и сомнение именно в том, что митрополит Сергий заявил о том, что ваши радости, имею в виду богоборческое государство, наши радости, а ваши горести – это наши горести. Именно поэтому я считаю, что до сегодняшнего дня она остается камнем преткновения.
Спасибо, говорил Сергей Бычков. Но, Сергей Сергеевич, вы сами при этом, можно ли сказать, что вы принимаете декларацию?
Для меня она совершенно неприемлема, так же, как и для митрополита Кирилла Смирнова, который возглавил оппозицию, я считаю, самую разумную оппозицию митрополита Сергия, которого называл узурпатором.
Но смотрите, у вас есть, если не ошибаюсь, медали, кажется, даже орден Московской Патриархии, да, орден преподобного Сергия.
Дело в том, что я являюсь мирянином Русской Православной Церкви.
Московского Патриархата.
Московского Патриархата, да. И для меня эта церковь со всеми своими изъянами, так же, как для моего духовника, убитого отца Александра Меня, она является церковью, пусть с изъянами, вот, но она является подлинной настоящей церковью.
Означает ли это, что с вашей точки зрения декларация митрополита Сергия как бы не действующий теперь документ?
Дело в том, что мне приходилось говорить о том, что самым ярким продолжателем и человеком, который шаржировал декларацию митрополита Сергия, был покойный митрополит Никодим Ротов, который действительно, я напомню один эпизод, когда, значит, отец Александр заходил к нему, вот, он обратил внимание на то, что к нему, когда он был председателем отдела внешних церковных сношений и сидел в Чистом переулке, я имею в виду митрополита Никодима, часто приходили священники, епископы, которых вербовали, и они спрашивали: «Владыка, как нам быть?» И он всегда говорил: «Соглашайтесь, мы их обманем».
Спасибо, говорил Сергей Бычков. Александр Валерьевич Солдатов, с вашей точки зрения, насколько декларация митрополита Сергия, почему актуальна сегодня, и, как вы полагаете, она по-прежнему определяет жизнь в строении Московского Патриархата или уже нет?
Ну, вы знаете, в начале 90-х годов модно было говорить о том, что этот документ ушел в историю. Мы помним интервью патриарха Алексея II газете «Известия», данное вскоре после его избрания и интронизации, где он заявлял, что не считает себя связанным декларацией. Но процесс переговоров между Московской Патриархией и частью Русской Зарубежной Церкви, которую возглавляет митрополит Лавр, внезапно, для многих, может, это стало откровением, обнаружил огромную актуальность этой декларации. Действительно, этот документ был главным препятствием в переговорном процессе. И что-то произошло в конце прошлого года, когда были приняты итоговые документы комиссии по объединению этих двух частей Русской Церкви, что заставило зарубежную часть комиссии признать деятельность митрополита Сергия подвигом служения, это буквальная цитата из итогового документа переговорных комиссий, и тем самым, значит, вернуть некую вторую жизнь этой декларации, сделать ее одним из таких вот идеологических оснований для объединения. Зарубежная Церковь, точнее, та ее часть, которую митрополит Лавр возглавляет, признала, что как бы исторически оправданным, эффективным, выгодным был тот курс, который избрала Московская Патриархия, которую всегда обличала Зарубежная Церковь. Она как бы капитулировала перед курсом, связанным с именем митрополита Сергия. Но, слава Богу, это сделала не вся Зарубежная Церковь, это привело к новым церковным разделениям. Проблема остается, вот. Но еще раз хочу сказать, что актуализация декларации связана вот с этим объединительным процессом, целиком политически мотивированным, инициированным президентом Путиным и, в общем, приведшим не совсем к тем результатам, которые изначально планировались, когда этот процесс начинался.
Спасибо, говорил Александр Солдатов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная юбилею декларации митрополита Сергия 1927 года. У нас в гостях Александр Солдатов и Сергей Бычков, православные публицисты. И, Сергей Сергеевич, в декларации митрополита Сергия, вот когда вы о ней говорили, вы упомянули слово «богоборческая власть». И я знаю, что многие ее противники действительно подчеркивают, что декларация просила разделять радости атеистической власти. Прошло 80 лет, с 1997 года условно, власть уже не является атеистической. Она не является атеистической, давайте скажем так, с 87 года, когда разрешили восстанавливать Данилов монастырь, атеист на это бы не пошел. В 27 году начиналось, разворачивалось уничтожение храмов. прежде всего связанные с коллективизацией. 87-й год, Горбачев, Яковлев, перестройка. С 97-го года можно уже говорить о том, что эта власть благорасположена к православию до градуса необычайного. Реставрация, воссоздание храма Христа Спасителя, финансирование строительства многих церквей. Тогда, насколько, ну, если, может быть, теперь эта декларация обретает новый смысл, потому что одно дело лояльность к богоборческой власти, а лояльность к власти, которая опять становится православной, опять покровительствует церкви, тогда, наверное, это позитивная лояльность.
Я не думаю, потому что речь идет о том, что для того, чтобы человек мог успешно двигаться, развиваться, так же, как и общество, он должен регулярно прибегать к покаянию. Это своеобразное омовение. Напомню, что покаяние, в переводе с греческого метаноя, это глубинная перемена мыслей. И эта глубинная перемена мысли, она, конечно, произошла не только в мирянах, но и в епископах. Напомню вам, что на Архиерейском соборе осенью 1992 года был поднят вопрос о сотрудничестве церкви с КГБ. Он во многом был инициирован, с одной стороны, священником Глебом Якуниным, с другой стороны, архиепископом Хризостомом Мартишкиным, который открыто заявил о том, что да, действительно, он сотрудничал с КГБ, да, действительно, он писал отчеты. И Архиерейский собор не только поставил этот вопрос, но он создал комиссию, которая должна была расследовать факты сотрудничества епископата Русской Православной Церкви с КГБ. И я считаю, что, конечно, придет время, эта комиссия будет реанимирована, и очищение должно наступить.
Спасибо, говорил Сергей Бычков, слово Александру Солдатову.
Ну, действительно, изменения определенные есть в государственной политике, но то, к чему власть благоволит, по вашему выражению, является ли православием? Она благоволит к некой национальной идеи, к некоему политическому инструменту, если угодно, к некоторой национальной этнической традиции. Но вряд ли тут может идти речь о каком-то воцерковлении власти, о создании симфонии властей, о возрождении православного государства. Как раз то, что мы наблюдаем после 87-го года, ну, может, за исключением короткого периода времени в конце 80-х, начале 90-х, это скорее огосударствление еще больше официальной церкви, а не воцерковление власти. Вот. Этот процесс, так сказать, встречный, но похоже, что руководство патриархии, исходя из каких-то привычек старого советского времени, исходя из каких-то новых меркантильных интересов, появившихся уже в капиталистическую эпоху, делает гораздо больше со своей стороны шагов навстречу власти, чем власть, так сказать, навстречу поддержке церкви.
Спасибо. Говорил Александр Солдатов. У нас звонок из Москвы. Антон, добрый день. Прошу вас.
Здравствуйте. Я хочу вам задать вопрос. Вот по поводу декларации. А почему она вызывает столько вопросов? Ведь было то вот, государственное устройство, которое было советское, да, изменилась ситуация в России. И то, что, вот, например, та часть церкви, которая осталась за рубежом, она ведь просто вредила новому государству. И из-за этого вот вреда, который наносили вот люди, оказавшиеся за рубежом, гнали людей, которые остались на родине. И эта декларация, она была призвана в первую очередь защитить людей, которые остались на родине.
Спасибо, Антон. Я позволю себе процитировать подтверждение того, как вы ставите вопрос, слова из декларации. Во-первых, там упоминается варшавское преступление, то есть убийство Вацлава Вацлавовича Воровского, которое послужило поводом для мощной пропагандистской атаки на русских эмигрантов в Польше, во Франции и так далее. И в декларации действительно, вот цитирую, особенную остроту получает вопрос о духовенстве, ушедшем с эмигрантами за границу. Ярко противосоветские выступления некоторых наших архипастырей заставили почившего патриарха упразднить заграничный синод, а тот продолжает существовать, политически не меняясь, расколов заграничное церковное общество. Чтобы положить этому конец, мы потребовали от заграничного духовенства дать письменное обязательство в полной лояльности к советскому правительству во всей своей общественной деятельности. И так действительно, не был ли митрополит Сергий защитником аполитичности, нейтральности церкви от крайней политизированности белоэмигрантских, белогвардейских православных? Говорит Сергей Бычков.
Я считаю, что митрополит Сергий как бы занял противоположную позицию, то есть, значит, если патриарх Тихон в последний год своей жизни часто повторял одну фразу, он говорил: «Я не могу отдать церковь в аренду государству», то Сергий отдал церковь в аренду государству, более того, он начал активно сотрудничать с органами госбезопасности, с тогдашним МГПУ, затем НКВД. И я хочу здесь напомнить одну цитату из постановления Эльвирского собора церкви, 313 год. Там говорится: «Если кто верный был доносчиком, и через его донос кто-либо подвергся преследованию или был убит, угодно, чтобы он не получал причастие даже при кончине». А мы знаем, что огромное количество духовенства, священников, епископов сотрудничали, и благодаря их доносам, из-за их доносов страдали многие люди, в том числе те исповедники и мученики, которые были причислены к лику святых на юбилейном архиерейском соборе 2000 года.
Позвольте небольшую фактологическую справку.
Говорит Александр Солдатов.
Во-первых, в 26-м году, в период своего первого заместительства, в период первого руководства, в первый период руководства церкви, митрополит Сергий написал известное письмо зарубежным иерархам, в котором открыто говорил о том, что в таких политических условиях они должны управляться самостоятельно, не обращаясь в Москву и как бы не связывая Москву и себя взаимными политическими обязательствами. Затем требования о подписке в лояльности, которые вы процитировали из декларации, носит явно политический характер. Оно противоречит известному определению собора 17-18 годов о свободе чад православной российской церкви в выборе политических позиций, если они только не противоречат христианской вере. Ну и в конце концов, это курьез требовать от эмигрантов, специально уехавших от этой советской власти, проигравших во время гражданской войны или там стремящихся продолжить гражданскую войну, лояльности этой советской власти. Конечно, легче было поступить по логике 26-го года, просто размежеваться. Зарубежной частью церкви предоставить ей самоуправление и не отвечать за ее поступки. Требование лояльности – это, наоборот, стремление втянуть в орбиту своей политической внешней деятельности зарубежное духовенство. Потом Московская патриархия активно этим занималась уже после Второй мировой войны. Ездили иерархи по эмигрантским приходам, вели какую-то такую пропагандистскую работу. Затем есть версия, что само вступление во Всемирный совет церквей Московского патриархата в 61-м году имело тоже некую внешнеполитическую задачу, связанную с распространением советского влияния на страны третьего мира, которые входили в основном, церкви которых входили в этот Всемирный совет. Что я считаю, что это совершенно политическое требование, вот, и оно не связано со стремлением спасти церковь, связано со стремлением вовлечь в орбиту внешнеполитической деятельности власти некие опорные пункты церкви. Кстати, Владимир Владимирович Путин на подписании акта об объединении с русской зарубежной церковью говорил о том, что воссоединение означает восстановление единства русского мира, появление у России в дальнем зарубежье новых очагов влияния, новых центров влияния, которые позволят России более эффективно проводить свою внешнюю политику, ну и вообще усиливать свое влияние в мире, решать свои политические, экономические задачи. Вот с помощью этих церковных подразделений.
Говорил Александр Солдатов. У нас звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу вас.
Добрый день. У меня вот такой вопрос. Все-таки покаяние – это не политический акт. Это покаяние – это таинство, к которому человек может прийти действительно в результате внутренней, глубокого, как сказать, очищение своей совести и требовать от других людей покаяния, мне кажется, это не совсем тоже такая православная позиция, христианская. И потом, действительно, советская власть, как главный объект декларации, насколько я понимаю, она просто исчезла, и нынешнее государство, ну, не более богоборческое, чем там другие какие-то структуры, элементы политической системы. В частности, например, газета «Московский комсомолец», она, мне кажется, нельзя сказать, что российское государство более богоборческое, чем газета «Московский комсомолец». И если бы вам кто-то предложил, например, публично покаяться в вашем сотрудничестве с газетой, с этой, было бы это разумно и корректно вообще. Требование такое. Спасибо.
Спасибо, Александр. Камешек в огород Сергея Сергеевича, но который работает, напомню, очень часто во всем случае публикует статьи в газете «Московский комсомолец», именно описывая жизнь церкви. И все-таки я позволю себе дать еще фактурного материала. Сергей Сергеевич, вы упоминали владыку Хризостома Мартишкина, митрополита Литовского и Вильнюсского. Но дело в том, что в последние, если не ошибаюсь, 4 года назад владыка Хризостом выступил и сказал, что его неправильно поняли. Да, он рассказывал о том, что сотрудничал с КГБ, но он не каялся. Он описывал, как защищал церковь, то есть он защищал линию митрополита Никодима, которую вы обозначили очень ярко. И митрополит Ташкентский Владимир нынешний, когда при нем вот тоже так заговорили как-то раз насчет доносительства и так далее, вот он сказал, ну, простите, я же не в ЦРУ писал, а в российскую власть, это совсем другое, вот если бы в ЦРУ. И точно так же, да, русский мир, но на это... Во многие скажут, к сожалению, эти люди обычно не ходят общаться с оппонентами в прямом эфире, но я вместо них скажу. Они скажут, да, да, а что, до революции было иначе? До революции разве русская церковь не шла рука об руку с царским правительством имперским, скажем, покупая земли в Палестине, создавая какие-то очаги влияния в Западной Европе и так далее? Это же было нормально, почему это теперь ненормально? Значит, на самом деле, как вот сказал только что звонивший человек Александр, а как говорил митрополит Сергий, почему вы сейчас в 27-м году выступаете, а в 1907-м молчали? Что изменилось? И раньше были при царе такие же порядки, сейчас просто больше свободы, вот вы и позволяете себе вякать. А при царе все было точно так же. Сергей Сергеевич, если можно начать отвечать, у нас скоро перерыв.
Да, на я бы хотел вообще поблагодарить Александра, потому что он поставил очень такую уже животрепещущую тему, вот, ответить вам. Значит, речь идет о том, что ведь Поместный собор 17-18 года четко определил, что церковь должна находиться вне политики. Я напомню, что еще в 1906 году, когда были опубликованы опросы епархиальных архиереев, то один из них очень метко сказал о том, что сращение церкви с государственным организмом приводит к тому, что все болезни государственного организма, они инфекционно передаются церкви, что мы сейчас с печалью наблюдаем, что все те болезни, которыми болен государственный организм, взяточничество, коррупция, вот, растление такое, оно поражает и церковный организм. Это очень печально.
Спасибо, говорил Сергей Сергеевич Бычков. Мы вернемся к обсуждению этого вопроса после краткой сводки новостей. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». И сегодня, после выпуска новостей в 7 вечера, в программе «Время гостей» будет обсуждаться тема «Даст ли Кремль националистам возможность участвовать в выборах?» Эту передачу будет вести Михаил Соколов, и в ней будет участвовать секретарь Президиума Центрального Совета партии «Великая Россия». Мне хочется встать. Генерал-майор Юрий Попов и политолог Владимир Прибыловский.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд Северной Осетии подтвердил амнистию милиционеров, которые обвинялись в халатности, повлекшей теракт в Беслане. Тем самым суд отклонил кассационную жалобу пострадавших в результате теракта на решение Правобережного районного суда 29 мая. На Сахалине в Невельском районе пострадавшим от землетрясения введен режим чрезвычайной ситуации. Сила подземных толчков составила около 7 баллов по шкале Рихтера. По последним данным, 2 человека погибли, 10 получили травмы, 2 пострадавших в тяжелом состоянии. В американском штате Миннесота по меньшей мере 7 человек погибли в результате падения моста через реку Миссисипи. Число жертв может возрасти, поисковая операция продолжается. Министры иностранных дел стран Юго-Восточной Азии призвали афганских талибов немедленно освободить удерживаемых ими южнокорейских заложников. На совещании в столице Филиппин Маниле министры резко осудили захват заложников как акт терроризма. В городе Мосул на севере Ирака сегодня иракские и американские войска уничтожили 4 боевиков. По данным американского командования, среди убитых лидер местного отделения Аль-Каиды. США и Великобритания подготовили проект резолюции Совета Безопасности ООН о миссии ООН в Ираке. В документе предложено усилить присутствие ООН в этой стране, чтобы содействовать достижению согласия между иракскими политическими силами. Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась сегодня в Рамаллахе на западном берегу Иордана с членами правительства палестинской автономии. Сегодня пройдут также переговоры Райс с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Главной темой – перспективы израильско-палестинского урегулирования и ситуация на палестинских территориях. На Украине началась избирательная кампания. Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 30 сентября. Основанием для роспуска прежнего парламента стал отказ более 150 представителей оппозиции от депутатских мандатов.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения», посвященная 80-летнему юбилею так называемой декларации митрополита Сергия, 1927 год, июль. У нас в гостях православные литераторы, публицисты, историки Александр Валерьевич Солдатов, Сергей Сергеевич Бычков. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8-800-200-22-12 или на пейджер отправить сообщение 961-33-33. И вот сообщение на пейджер от Елены. Вас слушают не только церковные люди, но даже неверующие, которые ничего не знают об этом документе, поэтому просьба поподробнее рассказать, в чем смысл этой декларации, а потом уже ее обсуждать. Конец сообщения на пейджер. Декларация не такая большая, но вот еще одну фразу могу из нее процитировать. Собственно, ключевая фраза вот эта. «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой наши радости и успехи, а неудачи наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное Варшавскому, сознается нами как удар, направленный в нас». Еще ключевая фраза. «Людям может казаться, что нельзя порвать с прежним режимом и даже с монархией, не порывая с православием». И дальше цитата из апостола Павла знаменитая, что «всякая душа властям придержащим да повинуется». Вот ключевые фразы декларации. Автор монографии «Большевики против русской церкви. Москва, 2006 год» Сергей Сергеевич Бычков. Итак, вот звонил слушатель, который, во-первых, заявил, что вы в нехорошей газете работаете, антицерковные, сами должны в этом каяться, а наоборот, за декларацию каяться не надо, говорит Сергей Сергеевич Бычков.
Да, мне бы хотелось ответить Александру. Я хочу сказать, что я практикующий христианин и стараюсь каждое воскресенье, бывая в храме, бывать на исповеди, исповедоваться, каяться в совершенных грехах и причащаться. Я думаю, что для Александра совершенно неизвестен один исторический факт, и я хочу его напомнить, что Россия в начале 17 века переживала смутное время. И это смутное время настолько затянулось и было настолько беспросветным, что патриарх Ермоген, причисленный в 1913 году к лику святых, решил провести всенародный акт покаяния. Для этого он вызвал из Твери ослепшего патриарха Иова и вдвоем с патриархом, подняв весь православный народ, который находился в то время в Москве, на Красной площади был совершен крестный ход, и был всенародный акт покаяния в том, что в смуте виноваты не какие-то таинственные силы, занесенные к нам зарубежным ветром или еще каким-то, а виноваты сами русские. И несмотря на то, что понадобилось еще 5 лет для того, чтобы смута была преодолена и установлена, значит, монархия, все-таки я считаю, что этот всенародный акт покаяния, он привел к тому, что смута была преодолена.
Говорил Сергей Бычков. Я позволю себе маленькую справку из более древней церковной истории, потому что ведь изначально покаяние было публичным. К Иоанну Предтечи приходили, публично каялись. И в первые 2 века, ну, даже 2,5, судя по всему, покаяние было публичным. Отрекся от Христа, кайся публично. Там отдал рукопись Евангелия римской власти на сожжение, кайся в этом публично. Римская власть ведь не часто требовала вот поцелуй императору плечик, отдай Евангелие, и все, и гуляй, свободен. Совершил прелюбодеяние, изменил жене, покайся публично и приступай к чаше. Потом это упразднили, как говорится, чтобы не вводить в соблазн. Но я думаю, что одно дело – это некоторое послабление, что, пожалуйста, кайся под епитрахилью с глазу на глаз, а другое дело – значит, что не надо наглеть, потому что иногда бывают такие публичные грехи, в которых, ну вот если я во время передачи, не приведи Господи, скажу что-нибудь, вот, то тогда и приносить извинения, и каяться я должен через этот же самый микрофон, говорит Александр Солдатов.
Конечно, трудно не согласиться с Александром, позвонившим. что покаяние не должно быть политическим актом. Да мы, собственно, никогда и не говорим о покаянии как политическом акте. А вот действительно и Сергей, и отец Яков, так сказать, достаточно подробно и глубоко раскрыли суть покаяния. Мы встречаем и в каноническом праве церкви требования в покаянии от падших от церкви сообществ. А отпасть можно и через политический акт. Вот в отличие от покаяния, само отпадение от церкви, предательство православия, может совершаться и через некий политический акт, через некий политический союз с антицерковными силами. И коль скоро в этот союз вовлечено огромное количество людей, миллионы, многие, конечно, несознательно вовлечены, то, разумеется, можно вести разговор только о публичном же покаянии. Акт, который влечет за собой вовлечение таких огромных масс людей, может быть исправлен, отвергнут только действием, которое будет, ну, как бы вот, повлияет на эти же массы людей, вовлеченные в это отступление. Поэтому речь идет не о покаянии, как частной исповеди митрополита Сергия, которую, может быть, он и там приносил кому-то, вот, а о покаянии как об акте изменения, так сказать, генеральной линии церковного развития, так сказать, некой традиции церковно-государственных отношений, на наш взгляд, искаженной, извращенной традиции, которая завела русскую церковь в тупик исторически и привела к многочисленным расколам, к трагедиям для многих людей. Не будем, кстати, забывать, что декларация использовалась большевиками как тест на лояльность советской власти, и достаточно для многих епископов было не признать декларацию, чтобы быть расстрелянными. Вот тем самым митрополит Сергий становится косвенным, может быть, прямым виновником, человеком, отвечающим за гибель многих новомучеников. И к покаянию, кстати, его призывали не сотрудники антицерковных СМИ, а призывали прославленные церковью в лике святых новомученики, упоминавшиеся здесь священномученик Кирилл Казанский, сам местоблюститель митрополит Петр Полянский, которого вроде бы замещал митрополит Сергий. Митрополит Иосиф, ну, еще можно огромное количество авторитетных и святых для каждого православного человека имен привести. Так что антицерковные СМИ здесь абсолютно ни при чем. И...
Спасибо, говорил Александр Солдатов. У нас звонок из Москвы, Сергей Митрофанов. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Вот уже 15 лет после отмены коммунизма за нрав в обществе отвечает православная церковь. А эффект прямо противоположный. Наркомания, криминал... Старики, инвалиды, выброшенные на свалку. В чем здесь дело?
Говорит Сергей Бычков.
Спасибо. Это очень острый вопрос. Как раз мы говорим о том, что церковь переживает тяжелый кризис. Она тяжело больна. Я вспоминаю слова покойного архиепископа Михаила Мудьюгина, профессора Петербургской духовной академии. Он мне говорил эти слова. Она действительно больна. И больна теми же самыми болезнями, которыми больно наше общество. У нас появились митрополиты-олигархи, вот, которые там торгуют табаком, спиртным. И, конечно, им наплевать абсолютно на то. Последний вот вопиющий, конечно, случай – это выселение Марфы Мариинской обители на Большой Ордынке, когда был выброшен приют. Сейчас там строится паркинг на 40 машин, и, значит, планируется строительство 5-звездочной гостиницы. Это говорит о том, что, да, церковь глубоко больна, и как больной организм она нуждается в покаянии, о котором мы сегодня говорим.
Спасибо. На звонок из Москвы. Анна, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я член Православной Церкви Московского Патриархата, чей авторитет вы так усиленно хотите подорвать и разделить нашу паству, так хочу сказать вам, господа, не получится.
И все. Вот под серию тогда еще сообщение на пейджер от Софьи. Яшу на публичное покаяние не мешает выставить. Жаль, отмываться придется долго после услышанного. Конец сообщения от Софьи на пейджер. Ну, во-первых, я могу очень быстро говорить, поэтому долго почему ж. Пожалуйста, приходите, расскажу о грехах, о своих. Нет вопросов, но я скажу так, как священник. Ни один священник не может вынести ни одной самой маленькой исповеди, потому что когда человек в твоем присутствии Богу говорит о том, что сделал плохо, душа, вот по-человечески говоря, психологически говоря, должна сломаться, что человек, оказывается, может быть дурным, плохим и злым, не просто, и он сам это осознает. Что же тогда происходит с человеком? Я думаю, что здесь и обнаруживается реальность божественной любви не только в том, что Бог прощает кающегося грешника, это уж понятно, но Бог дает силы людям, которые узнают об этом грехе, иногда, не всегда, по своей воле, вынести, забыть и тоже простить. Поэтому недолго отмываться после услышанного. Если попросить Бога, секунду, все смоется и уйдет, и останется чистота, говорит Александр Солдатов.
Знаете, конечно, ни один христианин не может получать какое-то удовольствие от того, что христианство разделено, и церковь разделена, точнее, от церкви отпадают какие-то сообщества. Я думаю, что ни один из присутствующих в студии тоже не испытывает никаких по этому поводу позитивных эмоций. Но надо иметь мужество признаться себе, что то разделение, о котором мы говорим, возникло именно в 27-м году, благодаря декларации, и оно не преодолено до сих пор. Какие бы усилия ни прилагала государственная власть, ныне воцерковившаяся, все равно до конца его преодолеть не удается. Удается достичь компромисса между какими-то отдельными осколками, кусочками, а проблема остается, разделение существует. Его статистические показатели с точки зрения веры не так уж и важны. Часто истинную веру исповедует, там, так сказать, небольшая группа людей, какой-нибудь Максим Исповедник на фоне тысяч, десятков тысяч впавших в ересь патриархов, епископов. Вот, так что мы говорим не о том разделении, которое мы якобы тут пытаемся создать и посеять среди паствы. Мы говорим о том разделении, которое объективно, помимо нашей воли, возникло, и которое как раз надо преодолеть, пока мы честно не поймем, в чем проблема этой декларации, в чем искушение декларации. Мы этого разделения не преодолеем. Пока хоть один человек будет оставаться, кто не приемлет этой декларации, разделение будет сохраняться, и оно будет серьезным.
Вы, Александр Валерьевич, не советский человек. Вот советский человек вам сказал, не удастся вам, господа, внести разделение в церковь.
Вот. Мы новое разделение и не собираемся в нее вносить,
пожалуйста.
Я имею
в виду, что советскость, она заключается именно в том, что человек говорит, разделения нету, и вам не удастся его создать. А там каких-нибудь, ну, 50 тысяч человек, это просто ноль. Вас не существует. И я думаю, что смысл и нерв нашего разговора именно в том, чтобы сказать, да есть уже разделение. Доставьте этот комсомольский лозунг, не удастся разделить. Да что значит удастся, не удастся? В России около 10 религиозных групп, которые называются русскими православными церквами.
Просто расстрелять отделившихся?
Заметьте, не я это предложил. У нас звонок из Москвы, Евгения Витальевна. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вы знаете, мне кажется, вот эти все разговоры о покаянии, это все-таки политика. Потому что Иисус Христос сказал о Марии Магдалине, кто без греха, пусть в нее бросит камень. Да, особенно вот актуально это, а кто требует-то покаяния? Они же, как говорится, грешнее грешных. И вот еще и это требование, чтобы коммунисты покаялись. Был такой двойной идеолог Яковлев. Он же писал, что в стране советской публика делилась на два. Те, которые сидели в лагерях, и те, кто доносили. И Хрущеву предлагали, вот те, которые доносили, вот их всех, значит, что там покаяться, там фамилии были. И Хрущев сказал, что у него, у самого руки по локоть в крови. Поэтому в гражданской войне никто не виноват. Нельзя вот это вот покаяние и в церкви. Что значит покаяние? А что Алексий II? Да он грешнее самого обыкновенного. Ведь какие должностные обязанности у священника? Нести свой крест на Голгофу, а они в иномарках ездят.
Спасибо, Евгения Витальевна. Все-таки, насколько я знаю, должностные обязанности у священника – служить своей пастве, немножко официант, немножко поломойка, вот слушать чужие грехи и смывать, и смывать, и смывать. А нести свой крест – это сказано всем, кто хочет быть христианином, говорит Александр Солдатов.
Часто, когда обсуждается вопрос покаяния в грехах иерархии советского периода, путают личную исповедь, которую каждый отдельный человек приносит своему духовнику, и наверняка митрополит Сергий имел много таких личных исповедей. И покаяние, так сказать, некой общецерковной такой структуры, которая вовлекла в отступление от православной доктрины, православного вероучения большое количество людей, которые нарушили церковные правила, узурпировали власть и так далее, спровоцировало казни новомучеников. Повторюсь еще раз, что к покаянию митрополита Сергия призываем отнюдь не мы, журналисты, а его призывали очень авторитетные, почитаемые вами же новомученики и исповедники российские. Поэтому и речь идет не о личной исповеди в личных грехах, которые, может быть, были предпосылкой для подписания декларации митрополитом Сергием. Речь идет о покаянии, об отречении от официального документа, который предопределил определенный курс церковно-государственных отношений, следствием которого стали вот эти пороки, их распространение в России, неэффективность пастырской работы церкви, ее неавторитетность, о которой говорил один из слушателей.
Спасибо, говорил Александр Солдат. У нас звонок из Москвы. Вадим, добрый день, прошу вас.
Да, добрый день. Я сам не верующий, но я очень люблю передачи Якова Крутова. И у меня вот такой вопрос, связанный с нравственностью церквей вообще самых разных. Я как арабист, например, уверен, что ислам сейчас находится в большом духовном кризисе. И это мы видим вот на примере заложников, еще новые подтверждения в Афганистане. Но меня удивляет, почему христианские церкви самых разных конфессий не выступили, вот, как бы не проявили солидарность с этими заложниками. Ведь столько существует форм как бы и протеста, и солидарности, и обращения можно было сделать. Никто. Все молчат, и вот этих бедных корейских христиан с ними расправляются.
Спасибо, Вадим. Но я в порядке справки замечу, что на самом деле таких протестов от самых разных христианских церквей за последний месяц звучало очень много. Они, правда, в основном, ну, вот я с ними знаком на английском языке, но идет огромный поток петиций, протестов, заявлений. Другое дело, что я так понимаю, что талибы их не очень читают. Но говорить о том, что отсутствует христианская солидарность, нет, хорошая новость в том, что христианская солидарность все-таки есть. Плохая новость. Вернемся к декларации 27-го года. Сергей Сергеевич, вот если можно в таком аспекте. Вы автор одной из книг об отце Александре Мене, который был вашим духовником. И вы хорошо знаете все обстоятельства его жизни. И более того, даже прямо оказались связаны с тем случаем, 87-й год, когда от отца Александра требовали публичного покаяния, и в конце концов он напечатал письмо в газете «Труд», где, как вспоминают мемуаристы, писал с невероятным напряжением, очень переживал. И смысл этого письма, я сейчас боюсь, вот точно не сформулирую, но был такой, что многие члены, значит, моего прихода, вот они занимаются какой-то политической деятельностью, вот, но к жизни церковной это отношение не имеет, и в этом смысле вот, он искал и взвешивал каждое слово, и это напечатали. И он был очень этим удручен. И я знаю, что, например, многие диссиденты, в том числе православные, считали, что это глубоко неверный шаг. И сошли, скажем, на воспоминания Юрия Глазова, известного диссидента, уехавшего из России еще в начале 70-х, который чрезвычайно любил отца Александра. Но здесь было расхождение, что все-таки нельзя идти вот на такую степень компромисса. Здесь уже на наших глазах, уже в этом поколении разыгрывалось... Мне кажется, можно ли говорить о том, что разыгрывалась та же драма, которая разыгрывалась с митрополитом Сергием в 20-е годы? Пойти на компромисс, чтобы иметь возможность проповедовать, пасти людей и так далее. Говорит Сергей Сергеевич Бычков.
Да, я просто напомню, что эти события происходили весной и осенью 1986 года. Значит, 10 и 11 апреля в газете «Труд», которая тогда выходила тиражом 17 миллионов, появилась статья «Крест на совести», в которой, значит, со слов некого Бориса Развеева, который сейчас стал православным священником, работает в ведомстве митрополита Кирилла и служит не где-нибудь, а в Вероне, в Италии, вот, значит, действительно говорилось о том, что вот два человека, антисоветчики, отец Александр Мени, Сергей Бычков, ваш покорный слуга, они именно толкнули его на этот путь. И после этих статей, я помню, что когда появилась первая статья, я приехал к отцу Александру в Семхоз, он сказал, ну, все, надо почиститься. Что такое почиститься? Я помню, что наши жены встретились на следующий день, и, значит, жена отца Александра меня спрашивает, мою жену, ну, что делает твой? Она говорит, ну, как, что жжет на огороде. Действительно, я сжигал письма, записные книжки, все, что могло повредить, то есть...
А лучше стал расти?
Конечно, урожай резко повысился. Вот, все, что могло действительно быть изъято при обыске и повредить. И после этих статей, значит, начались вызовы отца Александра, еженедельные вызовы в Совет по делам религии, где от него требовали публичного покаяния. Вот. И каждый раз отец Александр, приезжая, приносил, значит, новый вариант текста. Ему говорили, нет, этот не подходит вариант. И говорили, вот давайте другой. И когда, значит, уже прошло полтора месяца, я спросил отца Александра, чего они от вас хотят? Он сказал, они хотят меня дудкизировать. И здесь я должен вам напомнить, что в 1980 году отец Дмитрий Дудко, находясь в заключении, значит, в Лефортовской тюрьме, он действительно в июне 80-го года выступил с публичным покаянием. Это покаяние привело к тому, что от него отшатнулось огромное количество его духовных детей, остались единицы.
Я прошу прощения, в порядке справки, примечание напомню, что это был не просто июнь, а это было Московская Олимпиада, поэтому это выступление приобрело сразу очень политическое значение и внешнеполитическое.
Я помню, как я приехал к отцу Дмитрию после того, как его освободили из заключения, он мне растерянно говорил, они мне принесли текст, и этот текст я посмотрел, он был вполне приемлем, нормальный текст, но потом началась работа, и в течение 2,5 месяцев мы работали над текстом. То есть этот человек, находясь в заключении, он потерял чувство меры. И когда был опубликован окончательный текст, то там назывались конкретные люди, которые помогали отцу Дмитрию передавать его письма, книги на Запад. То есть практически он предал этих людей. И когда отец Александр говорил, они хотят меня дудкизировать, то есть они хотели добиться от него того же. И в конце концов, когда, значит, все-таки, значит, чекисты сломались, и текст был готов отца Александра, то я просто позволю себе процитировать некоторые моменты этого текста. В нем говорилось, да, я признаю себя виновным в том, что некоторые из моих духовных детей преступили закон. То есть он настоял на том, чтобы этот текст был максимально обтекаемым, и его как бы покаяние не ставило под удар никого. Полгода они пытались его сломать, ведь то же самое было с митрополитом Сергием. Мы можем посмотреть, я в своей книге привожу первый вариант декларации, это весна 1926 года, и можно его сравнить с окончательным текстом 29 июля 1927 года, это небо и земля. Я просто могу сразу показать те вставки, которые были сделаны рукой Евгения Тучкова, начальника 6-го секретного отдела УГПУ, и бывшего священника Растриги Галкина из интеллигиозной комиссии. Это все прочитывается.
Спасибо, говорит Александр Солдатов.
Безусловно, отец Александр был фигурой во всех отношениях неординарной для советской церковной истории. И я лично его практически не знал, успел только на его лекциях побывать. Поэтому я не хотел бы фразу, которую сейчас процитирую, как-то отнести непосредственно в адрес отца Александра. Но проблема, которую затронул ведущий, безусловно, относится к последствиям декларации митрополита Сергия. Помню, как в начале 90-х годов очень авторитетный тогда клирик русской зарубежной церкви, протоиерей Николай Артемов, секретарь германской епархии, который сейчас является активным сторонником, так сказать, сергианизации зарубежной церкви. А тогда, в начале 90-х годов, он, напротив, был очень последовательным и жестким критиком сергианства. И вот он любил повторять такую фразу, что сергианство ослабило колени пастве русской церкви для поклонения грядущему Антихристу. Вот поэтому, безусловно, принятие декларации в той или иной степени, оно лишает человека полной свободы, так сказать, определения своей церковной позиции. Само принятие этой декларации уже некий первый компромисс, за которым вполне могут последовать и вторые, и третьи. Только, так сказать, от твердости характера зависит, на какой стадии человек остановится, на какой стадии компромиссов.
Спасибо, говорил Александр Солдатов, сообщение на пейджер. Антон представляется, причем православное направление движения «Наши». Уважаемые участники программы, просьбы, говоря о торговле табаком и алкоголем, называть имена и адреса. Конец сообщения на пейджер позволит себе выразить недоумение. Слово «табак», «алкоголь» в ходе передачи вообще не звучало. У меня такое ощущение, что Антон заготовил свое сообщение в расчете, что об этом будет речь. Но какой алкоголь, какой табак, Антон?
Звучало? Звучало, да. Я говорил о митрополите Кирилле Гундяеве, который возглавляет отдел внешних церковных связей, вот, и о том, что действительно, значит, под видом гуманитарной помощи с осени 1996-го русская церковь торговала табаком.
Ну, это было не в программе. Видимо, публика уже рефлекторно реагирует на имя митрополита Кирилла, как на табак и алкоголь.
Это совсем другое. В любом случае, дорогой Антон, документы, факсимили, то есть фотокопии этих документов, публиковались в те годы, их можно найти даже в интернете, подлинность их заверена, и в этом смысле проблемы нету. У нас звонок из Москвы, Лидия Михайловна. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. У меня вот какой вопрос, вернее, я хотела задать вам вопрос, но история не имеет обратного, то есть нельзя ее назад повернуть. Но вот принятие этой декларации, я, в общем, православный, закровненный человек, это все так, а не было бы хуже, если бы мы ее, и она не была бы издана. Понимаете, вот у меня маленький жизненный пример, у меня погиб муж, он историк, и я мучаюсь все время. Вот если бы я поехала с ним тогда на дачу, то, может быть, возвращаясь, он бы не погиб. Но мой духовник мне сказал, на все воля Божья, понимаете, и если мы будем думать, что было бы, если бы, от этого можно сойти с ума. Может быть, и воля Божья была, чтобы мы прошли вот через это.
Спасибо, Лидия Михайловна, говорит Сергей Бычков.
Речь идет о том, что, да, действительно, история не терпит сослагательного наклонения, но мы, потомки, ответственны за те дела, которые наши предки совершили. Если у нас есть возможность покаяния, это значит, что у нас есть возможность исправить то, что сделали они.
Спасибо, Александр Солдатов.
Я могу к этому добавить, что здесь и не требуется сослагательного наклонения. Русская церковь шла после 27-го года не только по пути митрополита Сергия. Был и другой путь. Он, конечно, был, может быть, слишком кровавым. Кого-то он может очень пугать, ну, новомученики. И миллионы жертв тоталитарного режима в целом. Я считаю, что это духовные жертвы в известном смысле, и мы должны церковным образом осмыслить их жертвенный подвиг. Так вот, путь митрополита Сергия был в истории не единственным. Был и другой путь, которым шла катакомная церковь, русская зарубежная церковь. Благодаря тому, что буквально до конца 90-х годов, благодаря зарубежной церкви, ее, так сказать, верным ее идеологии, иерархам, представителям, этот путь был широко известен, так сказать, мы имели некую открытую полемику между сергианами и их противниками. У многих наших соотечественников была возможность выбора в начале 90-х годов, и многие этот выбор сделали. Так что путь митрополита Сергия не единственный, и мы знаем, какой из путей овеян мученической славой, а какой связан с такими понятиями, как предательство, отступление.
Спасибо. Говорил Александр Солдатов. Я позволю себе одну единственную поправку к вашим словам, Александр Валерьевич. Свобода выбора была открыта не только в начале 90-х годов, она открыта и 2 августа 2007 года, и 3 августа, и 4-го. Она открыта всегда, всякое время благоприятно для спасения. Найти царский Христов путь между казенщиной, между вот этим сращиванием с царством Кесаря, между агностицизмом, между убеганием в какую-то совершенно бесформенную вообще религиозность, вообще христианство, когда человек ничем не рискует, и пройти вот этим царским путем ко Христу, помогая другим людям, проповедуя Евангелие. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», и после сводки новостей скоро вы услышите повтор программы «Европейский час», где пойдет речь о Федоре Сологубе, о статуе Микеланджело в России и о годовщине Варшавского восстания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.